Проповедь «Нераспознанное присутствие Божье». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в четверг вечером, 18 июня 1964 года, в муниципальной аудитории в Топике, штат Канзас, США. Итак, пока народу у нас немного, мы постараемся поторопиться, все высказать, чтобы мы могли, стараясь только ради одной цели, чтобы вы распознали присутствие Иисуса Христа, понимаете? Если Он здесь присутствует, тогда еще бы все решено. Он дал Слово, Он здесь, чтобы подтвердить Его. Он доказывает, что Он Его подтвердит, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы видим, что Он это сделал вчера вечером безошибочно. Мы видим Его каждый вечер и изо дня в день, и из года в год. Из тысячи случаев Он еще ни разу не предсказывал чего-то такого. В любое время, когда бы это ни произошло, что не исполнилось бы совершенной точностью вовремя и как надо, а как же иначе? Кто из вас знает это, из тех, кто знаком с этим служением, знает, что это правда? Вот вам, пожалуйста. Ни разу, несмотря на то, что это казалось просто невозможным, это все равно исполнялось. Он Бог. Нам бы только распознать это, ухватиться за это. Так вот, мы пробудем здесь совсем недолго. По-моему, еще 3 вечера, вернее, еще 2 вечера и полдня после этого вечера. Насколько помню, в воскресенье днем будет заключительное служение. Мы стараемся закончить воскресенье днем, чтобы пасторы и все, мы не хотим отрывать вас от вашей церкви. Просто мы хотим, чтобы к церкви приложилось еще больше людей, чтобы у вас появилось больше веры в того Бога, которому вы служите в своей церкви, понимаете? И мы ни в коем случае не хотим, чтобы двери церкви закрывались. Мы хотим, чтобы вы там и были, но мы просто стараемся вам помочь, ободрить вас. Пробуждение даже не означает, что церковь растет численно. Пробуждение означает пробудить то, что у тебя уже есть, верно? Пробуждение. Однажды я наблюдал на берегу моря, когда дул ветер, и оно просто плескалось. Вообще-то это был не морской берег, это было на озере Мичиган. Я стоял там и наблюдал, как набегали волны. И ох, как море бурлило, вернее, вода бурлила, и лодки качались. И я подумал, что тут происходит? Я подумал, так это же у озера проходит пробуждение. Так и есть. Оно плескалось и бурлило. Почему? На него сходит несущийся сильный ветер. И я подумал, так ведь сейчас в нем воды и на каплю не больше, чем было тогда, когда оно было совершенно спокойным. Воды в нем не стало больше, просто она вся забурлила. Ну а чего она так забурлила? Вы знаете, что делает волнение воды? Смывает весь его мусор на берег. Вот что нам нужно — смыть неверие на берег, отдать Слову Божьему первенство. Вот что нам нужно — пробуждение, смыть все неверие и всех жучков, и суеверие, и прочее. Взять и увидеть, что Бог по-прежнему является Богом. Для этого у нас и проходит пробуждение. Да поможет нам Господь. А мы выбрали этот отрывок и прочитаем его на сегодняшний вечер. Пусть Господь благословит прочтение Его Слова, которое в 12 главе Святого Матфея, с 38 по 42 стих. И моя тема в этот вечер такая: «Нераспознанное присутствие Божье». Вчера вечером мы говорили о том, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. И увидели, что Он действительно вчера, сегодня и вовеки тот же. Так вот, Его присутствие, раз Он тот же самый, не распознано. Давайте прочитаем. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но Он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. И царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Нераспознанное присутствие. О чем же могли думать эти люди? Бог всегда, так бывало каждый раз, когда Он приходил. Когда Иисус пришел сюда в первый раз, Он сказал: «Вы Вы подбеливаете и украшаете стены и могилы пророков, а сами изогнали их туда. Видите, нечто происходит, и оно упускается. И Бог скрывает это от глаз мудрых и разумных и открывает младенцам, которые будут учиться. И Иисус благодарил Отца за то, что Он так делает, понимаете? Это происходит прямо у людей под носом, они этого не знают. Например, вы, католики, те, что сейчас здесь. Вы помните, как сколько-то лет назад Жанна д'Арк во Франции, девушка, которая была действительно, она была ведущей революционеркой во Франции, но она была настоящей слугой Христа. Что с ней сделала ваша церковь? Сожгла ее на костре, как ведьму, потому что она видела видение и была духовной. Католическая церковь сожгла ее, как ведьму, на костре, потому что она была духовной и видела видение. Через несколько лет после того выяснилось, что эта женщина была святой. Поэтому, конечно, вы исполнили великую епитимью. Вы выкопали тела тех священников, которые осудили ее, и сожгли ее, и бросили их в реку. Конечно, это вы принесли в этом великое покаяние, что выкопали тела этих священников. Так вот, во времена пророков что происходило? Люди поступали точно так же, они их узнавали только после их прихода. Когда служение было уже давно завершено, когда оттуда были выведены избранные, а потом, после их смерти, люди распознавали, что среди них был пророк. Иисус, Он пришел на землю, и внутри Него пребывал Отец Бог. «Я и Отец мой одно, Отец живет во мне. Это не я творю дела, а мой Отец. А если я не творю дело Отца моего, не верьте мне». Так вот, обратите внимание, когда Он пришел, наверное, только одна девяностая всего мира знала, что Он вообще был в то время на земле, а ведь это Спаситель мира. Причем люди так и не распознали, кем Он был, даже церковь, да и практически никто, пока Он не был ими распят, погребен и воскрес на третий день. Только тогда они узнали, кем Он был. Нечто приходит и уходит, а люди не распознают этого, пока оно не остается в прошлом. И они... Потому что это никогда не соответствует их теологии, это никогда не вписывается в то время. Понимаете, дело в том, что люди всегда живут в отблеске другого периода. Всегда. Они не приняли Иисуса, потому что они жили в отблеске закона. И когда Иисус пришел не противоречить закону, а исполнить закон, то они не могли его принять, потому что его послание было не совсем таким, как в их вероучениях было все расписано. А тогда это называлось преданиями, и они... Он не пришел согласно их преданиям, он не соблюдал их традиции. Более того, он все переворачивал и рушил, и поступал наперекор, да так, что те думали, что он разделяет церкви. И они не могли его принять из-за его послания. А мы все сегодня знаем, что он пришел в точном соответствии с Божьим пророчеством. Но тогда они этого не знали. И это снова могло бы произойти, а мы бы этого не знали. Наверное, если бы он явился сегодня на самом деле, это настолько противоречило бы всему тому, что у нас расписано в наших планах и в наших школах и всюду. Очень немногие распознали бы происходящее. Он сказал, что так будет, и как он придет. Так вот, ведь Иисус был тогда настолько библейски удостоверен писаниями, а книжники и фарисеи того времени не смогли его распознать. Почему не смогли? Почему они не распознали? Потому что у них это было продумано в каком-то другом виде. Вот почему Иисус сказал им: «Исследуйте Писание, ибо в них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Понимаете? Так вот, он пришел точно по Писаниям, но у них было так продумано, что, может, если он придет, Мессия, наверное, он сделает как Моисей, или сделает как Ной, построит им ковчег или еще что-нибудь. Но почему он пришел так, как пришел, они так и не поняли. Из Писаний вперемешку со своими преданиями они не научились, поэтому люди были настолько запутаны, что не знали, что вообще происходит. А разве так не могло бы произойти и сегодня? Разве наши традиции не научили нас тому же самому? Ведь это могло бы прийти, и нечто прошло бы мимо, и мы бы узнали только, когда это уже прошло, а тогда уже все кончено. Практически так оно и будет. Вы знаете, что когда появился Иоанн Креститель, это было предсказано еще аж в книге Исаии за сотни лет наперед. Исаия пророчествовал, мне кажется, лет за 800 до пришествия Христа. Вы знаете о том, что Иоанн пришел именно так, как Исаия предсказал о его приходе. Он пришел именно так, как Малахий предсказал о его приходе. И даже апостолы этого не распознали. Однажды в Матфея 11 Иоанн был в темнице, и апостолы, некоторые из его учеников, пошли спросить у Иисуса, тот ли он сам, или же им ждать другого. Так вот, заметьте, Иисус не выдал им инструкцию правильного поведения в тюрьме или самоконтроля. Он сказал, побудьте здесь и посмотрите, что будет происходить, а потом покажите Иоанну все то, что вы видели. Это было доказательством того, что он и был тем словом. Вот, и не забывайте, слово всегда приходит к пророку. Мы все это знаем. Бог ничего не делает, не показав этого своим пророкам. Вот почему книга Откровений Иисуса Христа — это полнота Христа прямо здесь, перед нами, сама книга. Так вот, он должен будет послать человека, того, кто подтвердит эту книгу, откроет ее, вскроет печати и так далее. Но что касается дальнейшего откровения Христа, то это уже распознано прямо здесь. Он и есть полнота этого откровения. Так вот, заметьте, это просто неизменно. Слово обязательно приходит к пророку. Посмотрите, Иоанн, стоя в воде, пророк, предсказывал, что Мессия уже тогда был среди них. Он говорил, сейчас среди вас стоит тот, кого вы не знаете. Это он будет крестить вас Духом Святым и огнем. А ведь вспомните, он стоял прямо среди них, в Библии так сказано. Они этого не распознали. Однажды, когда Иисус спустился туда, Иоанн узнал его и сказал, «Вот Агнец Божий, который забирает грех мира». Теперь смотрите, прежде чем кто-либо его распознал, он пришел к пророку. Он и был словом. Иоанн был пророком. Помню, как мой прежний баптистский учитель говорил мне, сказал, «Ты знаешь, что произошло?» Сказал, «Это Иисус крестил Иоанна». Я говорю, «Я так не думаю». Он сказал, «Конечно, ведь сам Иоанн-то не был крещен, он стал проповедовать, крестить, а его крестить никто не был достоин, Иисус его крестил». Я говорю, «Я не знаю». И однажды, когда был в кабинете, Святой Дух открыл это таким образом, понимаете? Смотрите, он вошел в воду, тот сказал, «Зачем ты приходишь ко мне? Мне нужно креститься у тебя». И Иисус ответил, «Оставь теперь, смотрите, но так надлежит нам, должно нам исполнить всю праведность». Иоанн, являясь пророком, знал слово, жертва, которой он являлся перед принесением, должна быть омыта. Тогда он был крещен, Иоанн его крестил, потому что надлежит нам исполнить всю праведность. Слово пришло к пророку в воде. А когда уже он был крещен, люди все равно, и сошел Святой Дух, это видели не все. И Иоанн это видел. Ангел Господень может находиться сегодня прямо здесь, и может быть так, что его увидит один только человек и больше никто. Тот свет, та звезда, за которой шли мудрецы, проходила над всеми обсерваториями. Ни одна обсерватория даже понятия об этом не имела, вообще никто больше ее не видел, кроме тех мудрецов, потому что им было дано ее увидеть. Они ее видели, для них она была реальна. Когда свет, огненный столб, сразил Павла по дороге в Дамаск, он понял, что находится в присутствии Бога. Так вот, этот еврей никогда не стал бы какой угодно дух называть Господом. Но только если он знал, что это тот же самый огненный столб, который вывел его народ из пустыни, он спросил, «Господи, кто ты? Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Я Иисус». И Иисус сказал, «Я пришел от Бога, и я возвращаюсь к Богу». Он и был тот огонь, который был в горящем кусте, который вел Моисея по пустыне, и он вернулся обратно в него. И вот он шел по дороге в Дамаск и был повержен наземь. И все люди, что были с ним, не видели этого огненного столпа. А для Павла он был таким реальным, что он ослеп. И его нужно было вести на улицу, называемую прямой в Дамаске. Он был слепым. Анания, тамошний пророк, увидел видение, пошел и возложил на него руки, и тот получил Святого Духа, и пелена спала с его глаз, и он снова стал видеть. Для него он был настолько реальным, что ослепил его. Однако из всех остальных никто не распознал, что он там был, не видел его. Ведь то же самое сегодня. Какой-нибудь человек может просто где-то сидеть, а сам приведет Бога в действие, тогда как другой ничего об этом и знать не будет. Видите? Распознать Бога. И когда Иисус был здесь на земле и полностью исполнил то знамение, а в Библии было обещано, что Он его совершит, Они этого не распознали, потому что это не было согласно их традиции. На тот период он ведь не должен был, придя, совершить то, что сделал Моисей. Он должен был прийти и родиться от девы, и он, и согласно Второзаконию 18:15, он должен был быть пророком, и он в точности совершал те дела и знамения. Евреи всегда искали знамений. Их учили никогда не полагаться на интеллектуальные речи. В этом евреев не проведешь. Это греки учили тому. В общем, не на интеллектуальной речи, а на знамения. Покажи нам знамения. Эти люди, один сказал: «Раввин или учитель, покажи нам знамения». Они хотели знать, а он уже показал им знамения, но им хотелось другого знамения. Однако он мог совершать только знамения того периода. Так он поступает и сегодня. Это излияние Святого Духа, это знамение Его явления. В этом самом периоде, как Он и обещал, им хотелось знамения. И Он показал им библейское знамение, но им хотелось другого знамения. Именно в этом запутаются сегодня очень многие люди. Вы знаете, восхищение может произойти, и только представьте, как это будет печально. Давайте я вернусь к тому, когда Иисус, вернее, Иоанн послал своих учеников спросить Иисуса, был он Мессией или нет. В тот час он много чего совершал. Когда ученики вернулись, чтобы рассказать Иоанну, что они видели, Иисус сказал сидевшим там, спросил, «Кого ходили вы смотреть в пустыне? Кого вы ходили посмотреть, когда проповедовал Иоанн? Вы ходили посмотреть на человека, одетого в белое одеяние и прочее, или в мягкие одеяния?» Говорит, такие в царских дворцах. Они хоронят мертвых и целуют младенцев, сочетают молодых и так далее. Они не знают, как обращаться с двуручным мечом. Сказал, кого вы тогда ходили посмотреть? Трость ли ветром колеблемую, человека, который, если какая-то группа предложит ему побольше денег, сразу пойдет к этим, вместо того, чтобы пойти по призыву Господа? Только не Иоанн. Человека, которым кто-нибудь может вертеть, как захочет, говоря, мы дадим тебе больше денег, если ты отречешься от того и примешь вот это. Только не Иоанн. Он сказал, кого вы ходили тогда посмотреть, пророком? Он сказал, говорю вам, больше, чем пророком. И если можете принять это, тот, о ком пророк сказал, вот я посылаю посланника моего пред лицом моим, который приготовит путь, а это было Малахия 3, которое он исполнил. Однажды ученики его спросили, говоря, почему книжники сказали, что Илия должен прийти прежде? И Иисус сказал, он уже пришел, а вы этого не знали. И они поняли, что это был Иоанн Креститель. Эти избранные апостолы по-прежнему не могли понять, кем он был. Это и был Илия. Теперь смотрите. Вы знаете, что пришествие Господа будет тайным пришествием. Он сказал, двое будут в постели, одного я возьму, а другого оставлю. Это там, где будет ночь. Двое в поле, одного возьму, а другого оставлю. Вы знаете, что каждый день на лице земли исчезает очень много людей без вести. Однажды может получиться так, что люди скажут, «Ты хочешь сказать, что скорбь у нас уже наступила? А я думал, что церковь должна была уйти перед скорбью». Они не осознают и не понимают, что восхищение может произойти, а они об этом и понятия не будут иметь, это тайный уход церкви. И представьте, люди так и будут дальше проповедовать, будут говорить, мы верим, что получили спасение, и будут приводить в церковь и строить церкви, так и будут продолжать точно как люди во времена Ноя и так далее, и не знать этого, а восхищение давно пройдет. Это уже произошло, а вы этого не знали. На земле исчезают сотни людей, и люди ничего не знают о том, куда они делись. Они пропадают без вести, кто-то куда-то пошел, и о нем больше ничего не слышали, а это вполне могло бы быть восхищение. Уверяю вас, друзья, только то, что мы члены церкви или что-то такое, не имеет для нас особого значения. Вы лучше затяните потуже доспехи. Вы лучше возьмите все Слово Божие и держите за него. И прекратите заниматься тут этим голливудским актерством. Это проникло прямо в церковь. Какой позор. Но... Голливуд светится, просто излучает яркий свет, и сегодняшняя церковь старается равняться на Голливуд. Христос ведь не в Голливуде. Христос в человеке. Голливуд светится, вернее, Голливуд блестит, в то время как Евангелие светится смирением. Бога нет в этих великолепных, красивых, модных местах и во всем том, что мы видим. Он входит в смирении, в форме кротости и мягкости, а в те даже не заходит. И если вы знакомы со Словом, вы это поймете. Имеющий глаз услышит, да слышит, что Дух говорит церквям. Видите? Так вот, Итак, сегодня, что было удостоверено? Он должным образом удостоверил себя верующим того времени, тем, кто ожидал этого. Посмотрите на Петра и Андрея. Посмотрите на Нафанаила, у него сомнений не было. Посмотрите на женщину у колодца, не было никаких сомнений. Но эти фарисеи за несколько дней до того, что произошло в нашем сегодняшнем отрывке, увидели, как он это совершает, и при этом обозвали его Вельзевулом, дьяволом. Ведь эти дела совершались, они же должны были дать объяснение своему собранию, так что им ничего не оставалось сделать, как назвать это злым духом. Вельзевул — это дьявол, как гадатель или кто-то в этом роде. А всем известно, что гадание от дьявола. И они приравнивали то, что он был словом, знавшим тайны сердечные, и доказывал, что он и был тем пророком, который должен быть воздвигнут у нас в наше время, искупитель-пророк. И когда он это совершал, церковь в то время объявила его Вельзевулом. Вы видите, какими они были? Он сказал, «Вы слепые, ведете слепых». Они сами не соизволят войти, и тем, кто под их влиянием, не дадут войти. Что нам нужно сегодня, так это узнать истину. Мы должны знать истину. Он тот же самый или нет? Находится ли он здесь, чтобы исполнить то, что он обещал исполнить? Исследуйте Писание и выясните, что он должен сегодня совершать. Вот почему Джон Весли, вернее, Мартин Лютер, не мог пойти дальше с посланием Весли. Они это организовали, и дальше пойти это просто не могло. Вот появляется Лютер из католической церкви, и он... Для них он был критиканом, но у него было послание оправдания, потому что это было Слово Божье, обетование. Затем они, после его смерти, они учредили организацию Лютера. Потом что произошло? Все опять вернулось на круги своя. И согласно Писанию, должен начаться другой церковный период. И когда это произошло, начался филадельфийский церковный период Джон Весли. И что происходило? Постоянно направлялось на запад. И когда это произошло, начался церковный период, и появился Джон Весли. Но Лютер не мог этого принять, потому что они уже организовались на оправдании. Он не мог принять освящение. А когда веслияне организовались таким образом, и появились небольшие ответвления, так и было, пришло пятидесятническое послание о восстановлении даров. Никто из тех не мог пошевелиться, они уже организовались. Так вот, самое печальное в этом то, что уже пятидесятники организовались до предела. Посмотрите, в какое время мы живем, что обещано на наше время, где мы? Мы поднялись дальше. Огненный столб движется, и дети израильские двигались вместе с огненным столпом, иначе они бы вернулись в Египет. Мы должны двигаться вместе со Словом. А сегодня мы становимся такими ленивыми. Церковь становится такой мирской и такой безразличной. И настолько, телевидение настолько запудрило им мозги. Мы любим Сьюзи, вся эта гадость, и сидят дома. Это говорит о том, к чему у этих людей лежит сердце. И говоришь им, что так нельзя, а они думают, что ты сумасшедший. Что это значит? Любят удовольствие больше, чем любят Бога. Видите? О, самое большое из известных мне удовольствий — это быть, молиться до осознания того, что я в присутствии Божьем и распознаю это. Я считаю, что именно это должно быть удовольствием церкви, присутствие Святого Духа, видеть, как Бог, давший обетование, стоит среди нас. Чувствовать Его присутствие и видеть Его Слово, и видеть Его подтвержденным. Это должно дать веру, чтобы калеки стали ходить, слепые прозрели, глухие услышали, немые заговорили. Я стоял в Южной Африке, где у меня было 200 тысяч людей на ипподроме Дурбана. И когда они один раз увидели, как это происходит таким образом, после того, как объяснил им это в такой ненавязчивой форме, они увидели один случай, как это было открыто, одновременно 25 тысяч человек мгновенно исцелились. Они нагрузили 7 фургонов, грузовиков вот такой длины, 16 и 18 колесных, и набили их старыми костылями и прочим. Язычники, которые даже не знали, где правая и левая рука. А на следующий день мистер Сидней Смит, мэр Дурбана, позвонил мне и сказал, «Подойди к окну с видом на Индийский океан, ты увидишь то, чего еще никогда не видел». А там в сопровождении полицейских ехали эти 7 больших груженных фургонов. А за ними шли сотни людей, которые в предыдущий день лежали на носилках и раскладушках, и койках, что у них были, и пели «Верь, только верь, Богу возможно все». Там, за неделю до того, они воевали друг с другом, вели междоусобные войны, а тут они шли под руку, рука об руку. Почему? Они распознали, что Бог Небесный явился перед ними в виде Его Слова. А мы, умные американцы, сидим себе. Они восстанут в день суда и осудят это поколение за то, что мы видели. Мне вспоминается, как недавно одна женщина в Луисвилле, штат Кентукки, с ребенком зашла в магазин мелочей. И она брала какие-то мелочи, пытаясь привлечь его внимание, а ребенок так и смотрел отрешенным взглядом. И в конце концов она взяла колокольчик, любую вещь, что должно привлечь внимание малыша такого возраста. И она потрясла колокольчик, а малыш просто уставился в одну точку перед собой, и все. И она закричала и упала, и люди подошли помочь ей. Она говорила: «О, нет, этого не может быть! Не может быть!» Спросили, в чем дело. Ответила врач, сказал, что ребенку стало лучше. Спросили девушка: «А что с ребенком?» Ответила: «Ну, у него случился приступ полгода назад, и он просто сидит, уставившись, и все». Что не показывай, как не привлекай внимание такого ребенка, все равно не привлечешь, он сидит, уставившись, и все. Врач мне сказал, что видит у него улучшение, и я привела его сюда и показала всякие штуковины, которые должны привлечь такого ребенка, а ничего не получается. Он все равно сидит, уставившись. Именно такой становится и церковь. Бог потряс у них перед носом всеми обетованиями из Библии. А мы все равно просто сидим и смотрим, уставившись. Что? Ну-ка, покажи мне знамение. А ведь это происходит вокруг нас постоянно, показывая присутствие Божье. Это должно нас озарить. Если Бог дал обещание, то Он и сдерживает это обещание. Так точно. После того, как Иисус ясно доказал свое мессианское знамение, что Он и был Мессией, однако, несмотря на все это, покажи нам знамение. Видите, они не распознали, они уставились в одну точку перед собой, все, им не было дано поверить. Ты, как моя пожилая матушка-южанка говаривала, из репы кровь не выжмешь, потому что ее там нету. Они все равно его не узнали, настолько ослепленные своими вероучениями и прочим, что у них было в то время. Они вообще не знали Писания об этом обетовании, потому что все это заслонили вероучения. Их вероучения и традиции того времени заслонили собой это обетование Писания. Если бы они были научены согласно Писанию, что именно это знамение должно сопровождать Мессию, кто из вас верит, что Он пришел со своим правильным знамением? Конечно, с правильным. Он пришел согласно обетованию. Но они были научены вероучению. Мы верим в то, мы верим в все. Все они верят в Бога, все они. Сегодня, особенно мы, американцы, мы считаем, что у нас есть веские причины, ведь мы строим большие церкви, и у нас прекрасный пастор и так далее. Запомните, если бы так было, то, принимая нас вот такими, Бог был бы несправедлив. Ведь Каин и Авель, два первых поклонника за пределами Эдема, они построили жертвенник Господу, они оба принесли жертву, они оба принесли дары, они оба молились, но один был прав, а другой оказался неправ. Заметьте, у нас должна быть истина, а истиной всегда является Божье Слово. Так вот, то же самое сегодня. Люди просто ослепли. Они говорят: «Я спрашиваю, ты христианин? О, я принадлежу к таким-то». Видите, это тут вообще ни при чем. Я ничего против этого не имею, но не это я стараюсь вам втолковать. Принадлежите себе какой угодно церкви, ваше клеймо не имеет значения. Я рассказывал сегодня утром пастору. В Колорадо я ездил на загоны скота и все такое, и я сидел там, закинув ногу вот так через седло. А на реке Беспокойной ассоциация Герифорд пасет в долине реки Беспокойной. Потом поднимаешься на вершину долины и видишь восточный и западный рукав реки. Весь скот отсюда в ассоциации пасется у западного рукава. А та группа, с которой был я, пасла у восточного рукава. Еще у них там был загон для перегона, который летом не давал скоту зайти на частную территорию и в горы. И мы сгоняли скот на реке с 4-5 разными клеймами. С 8-10 разными клеймами сгоняли свой скот весной и приводили их туда. И я сидел там, закинув ногу на луку седла, когда мы уже собрали весь скот, все они были с клеймом и все такое, отправлялись назад на пастбище. И там стоял рейнджер, когда они проходили, он их считал. И я заметил, что там были всевозможные виды клейм. У мистера Граймса была полоска с ромбом. А как раз перед нами был след индейки. У нас была эта тренога, там проходили с разными видами клейм. Но рейнджер не обращал внимания на клеймо. Он смотрел на бирку крови на ухе. Но то пастбище могло отправиться только, чтобы скот ассоциации животноводов оставался породистым. Туда могла отправиться одна только чистокровная герифордская порода. На ухе должна была быть прикреплена бирка крови. Именно так и будет на суде. Он не будет спрашивать меня, был ли я методистом, баптистом, пресвитерианином. Какое у меня клеймо, для него не будет иметь никакого значения. Только лишь заново рожденный кровью христианин от крови Иисуса Христа, именно такой войдет. Никто иной туда не войдет. Так вот, нам нужно помнить об этом. Так вот, когда он не распознан, его сила никогда не открывается. Когда он не распознан, неважно, насколько присутствует Бог, вы должны в это поверить, вот и все. Как женщина с кровотечением. Все люди проходили мимо, и все они стояли и говорили, «А вот и раввин, это тот тип, который утверждает, что он пророк, это фанатик», и все такое. Но что произошло? У этой женщины было кровотечение, и она услышала о нем. И когда она пришла туда, что бы кто ни говорил, она распознала, кем он был. И она сказала, «Вот бы мне только прикоснуться к его одежде». Видите? И когда эта подлинная вера в Бога обрела в ней уверенность, что она выпустила? Она выпустила его силу для ее исцеления. Она прикоснулась к нему таким образом, что он обернулся и рассказал ей, что у нее было не так, сказав, «Вера твоя спасла тебя». Что это было? Вера. Другие, стоявшие там, возможно, были больнее ее, но, видите, она распознала его присутствие. Она поняла, что это была ее возможность. Вот бы только и нам так сегодня, друзья. Вот бы нам только осознать, что Он является нам на этих собраниях с одной целью, чтобы выпустить нам на свободу те желания, которые мы имеем в Нем. Но мы должны распознать Его присутствие. Вот, а как распознается Его присутствие? Когда проявляется обетованное слово на этот период? Не обетованное слово на период Моисея или какой другой период, именно обетование слова на этот период. Так вот, мы видим, что он пошел дальше, а Яир, один человек там, у которого умерла дочь, он верил, что его слова были истиной. А не забывайте, он же был священником, и ему было запрещено, потому что строго-настрого приказали, что все общавшиеся с ним будут исключены из синагоги. Был он исключен или не был, он был доволен тем, что Бог присутствовал во Христе, а это было Слово. И что оно сделало? Оно выпустило для него ту силу воскресения, которая была в нем. Аминь. Подняло девочку, которая умерла и была подготовлена к погребению, потому что он распознал, что Бог был во Христе и что его присутствие было в его доме. Но в том городе, в котором он вырос, та же самая сила была по-прежнему в нем, в том городе, в котором он вырос. Но они так и не распознали его. Для них его присутствие ничего не значило. Может, какой-нибудь фанатик. Ну и где все это? Мне говорят, что ты творишь что-то. Ну-ка, покажи мне все это здесь. Разве вы такое не слышали? Если вы сборище пятидесятников, и вы люди, вы что, верите в божественное исцеление? Вот тут такой-то, давайте посмотрим, как вы его исцелите. Это все тот же самый дьявол, тот же самый сказал, «Если ты Сын Божий, то повели этим камням сделаться хлебом». Все тот же гадкий дьявол, когда он закрыл ему глаза, его били палкой по голове и говорили, «Ну что?» Передавали друг другу палку и говорили, «Скажи нам, кто тебя ударил, и мы поверим тебе, если ты пророк». Он никогда, он ни перед кем не дурачится, понимаете? Тот же самый, когда он был на кресте, говорил, «Если ты Сын Божий, то садись с креста и докажи, что ты Сын Божий». Он мог бы это сделать. Там они ему сказали невероятный комплимент, причем сами этого не зная. Они сказали, «Других спасал, а сам себя спасти не может». Если бы он спас себя, то он не смог бы спасти других. Он отдал себя именно, чтобы спасти других, видите? Они не распознали присутствие Бога, вот и все. Так вот, это дает силу для исцеления, и что? Это даст силу и откроет вам глаза, чтобы распознали его, или же ослепит вам глаза так, что вы никогда его не распознаете. Что открывать глаза одному, то закрывать глаза неверующему. Но в том городе люди не имели к нему никакого доверия, в доме фарисея. Он его пригласил, Симон фарисей, и устроил большой ужин, и фарисей хотел им доказать, что никакой он не пророк. Так что он сидел там и говорил тосты, поднимая бокалы и кубки, и в доме были самые лучшие духи. А Иисус прошел мимо лакея, омывавшего ноги, и присел там грязный. От него и его одежды воняло тем, что было на поле, на дорогах, где ходили животные, потому в те времена и омывали ноги. И видите, во-первых, когда тебя там в Палестине приглашают домой, когда носили сандали. Во-первых, что они делали? Омывали тебе ноги, а потом тебе что-нибудь давали, в чем можно ходить по их красивым коврам, большим персидским коврам и так далее. Что они делали после этого? Потом тебе дают в руку масло. Оно сделано из плода, который растет далеко в горах, из плода сизигиума. Когда цветок опадает, после него остается плод и хороший аромат. И им натирают лицо, а эти прямые лучи палестинского солнца просто ужасные. И видите, из-за этого выделяется аромат, и когда заходишь, тогда к двери подходит хозяин и целует человека в шею, и приветствует его. И как эти лакеи пропустили Иисуса, не умыв ему ноги или не дав ему масла, чтобы умастил себя, и даже не поприветствовав его целованием. Но на улице была одна проститутка. Все эти религиозники, вся эта компания не распознала его. А эта женщина с дурной славой, она заглянула, наверное, через ворота, и она увидела, что он сидит там, как неприкаянный. Вот такой он сегодня и среди сборища религиозников, неприкаянный, нежеланный, никому не нужный, мерзкий, грязный, святоша, они обзывают. Какой-то не в своем уме гадатель, умственная телепатия, или какое-нибудь дурное прозвище, и Иисус, я к этому подойду через несколько минут, сказал, «Если скажете слово против Сына Человеческого, это простится вам, но когда придет Святой Дух и сделает то же самое, ни одно слово не простится вам», видите? Но эта незаметная женщина увидела, что ему нужно послужить. И она быстренько помчалась, пошла и купила алавастровый сосуд, наполненный маслом. Наверное, купила его за деньги, заработанные на проституции, но в чем было дело? Возможно, она подумала, он действительно пророк. Но я помню, что другая женщина в моем положении или с такой же репутацией, как у меня, у нее была возможность, и она его распознала, и она была прощена. Там, у колодца Сихари, вчера вечером мы говорили об этом. И если я только смогу к нему подойти, я знаю, кто он, я ему послужу. Если все остальные, мне не важно, как они поступают, я послужу ему. Я распознаю, что он Сын Божий. Она вбежала, она подошла к нему очень близко, и она почувствовала себя такой виноватой. Именно таким себя чувствует его присутствие по-настоящему раскаявшийся грешник виноватым. И потекли слезы, и она старалась их скрыть, они капали ему на ноги. Она собиралась его помазать, но слезы капали ему на ноги, и она начала их вытирать, и плакала, и вытирала их своими руками. А по его ногам стала растекаться грязь, которая на них была. И хотите верьте, хотите нет, от него воняло животными с тех дорог. Ведь все ходили теми же дорогами, вот так и получилось. Он сидел там с этой вонью, ее слезы капали ему на ноги, и она старалась их оттереть. А у нее не было полотенца. В чем красота и честь женщины? В ее волосах. Вот почему сегодня многие из вас, женщины, совсем их обрезают. Так нельзя. Она взяла и своими волосами начала умывать ему ноги и вытирать их своими красивыми волосами, снимая с него эту вонь и принимая ее на себя, неся его поругание. О, вот это да! Вот когда распознаешь, кто в твоем присутствии, понимаете? Нашим сестрам пришлось бы чуть ли не на голову встать, чтобы хватило на это волос. Итак, тогда она умыла ему ноги, вытерла их волосами головы своей, и она целовала его ноги. А этот Симон, стоя там в стороне, откашлялся. О, представляю себе, как он вышел из себя. Он не распознал, кем он был, сказал, «Я же говорил вам, что он не пророк». Если бы он был пророком, он бы узнал, какая женщина около него. И Иисус даже ногой не пошевелил, он просто наблюдал за ней, а она была перепугана. Потом, когда он закончил, она ему послужила, он оглянулся, сказал, «Симон, я хочу тебе кое-что сказать. Ты пригласил меня сюда. Ты привел меня сюда». Другими словами, неожиданно выложил самый веский аргумент. «Ты хотел меня выставить на показ, ты хотел доказать, что я не такой, какой на самом деле. И ты, когда ты привел меня сюда, ты должен был умыть мне ноги, но ты этого не сделал. Ты должен дать мне масло, чтобы помазать мне голову, но ты не дал. Ты даже не поприветствовал меня целованием. А эта женщина, сколько я здесь, умывает мне ноги своими слезами и вытирает их своими волосами. И сколько я здесь, не перестает целовать мне ноги. Я тобой недоволен, Симон». Затем он оборачивается к ней, представляя, как она там стояла с большими, красивыми, заплаканными глазами и запачканным лицом. Видно, ее лице был жир и пыль с дороги. И она думает, может, я что-то не так сделала? Неужели я что-то не так сделала? Он сказал, а я ей говорю, что грехи ее многие все прощаются. Иди с миром, видите? В чем было дело? Она распознала свой шанс. Понимаете? Она это сделала, она ему послужила, фарисеи этого не сделали. Она это увидела, и она распознала его присутствие. И что оно сделало? Оно омыло. Что оно ей даровало? Прощение. Даровало ей прощение ее грехов. Что оно также сделало? Оно также дало силу Божию, чтобы показать тем неверующим, что он и был пророком. Он знал, кто она такая. Оно также даровало радость и силу, и вечную жизнь. Вот что оно дало. Но тот, из-за которого в эти драгоценные ноги загнали большущий гвоздь, он так и не распознал в нем присутствие Бога. Он также хотел, чтобы он исполнил для него какой-нибудь дешевый трюк, поразвлекал. Вот чего хочет сегодня мир, сплошное развлечение. Евангелие не надо, они хотят, чтобы их развлекали. Иси, Пилат сказал, «Я хотел бы увидеть от него какое-нибудь чудо или что-нибудь такое, приведите его сюда». Был прямо в присутствии Божьем. И отверг это. Из-за чего? Он дорожил мнением общества больше, чем дорожил возможностью побывать в присутствии Божьем. Что произошло? Женщина была прощена, и ей была дана вечная жизнь. А он лишился рассудка и сошел с ума и совершил самоубийство, утопившись в Швейцарии. Так вот, Ув настолько увлекся популярным мнением того времени, что он Вельзевул, он просто притворщик, в нем нет ничего особенного. Что он сделал? Он лишился этого. Он лишился своей возможности. А ведь в присутствии Божьем он мог бы получить прощение. Он сказал, «Я имею власть распять тебя. Я имею власть тебя освободить». Он сказал, «У тебя нет власти, если только она не придет от моего отца». Ему следовало знать, если бы он знал Писание, а он, являясь евреем, должен был это знать. Но вы видите, он был напичкан учением традиций, то же самое и сегодня. Если бы он только был правильно научен, если бы человек поверил в то, что было сказано в Писаниях, но его традиция увела его от этого. То же самое и сегодня люди будут принимать настоящее Евангелие, когда входит Святой Дух и сила и слава Божья освобождает грешников от греха и выпускает их на свободу и крестит их Святого Духа и исцеляет больных и показывается знамение и чудеса, а люди уйдут со словами «Ай, а ты знаешь, как считает моя церковь, что это чушь? Видите, вы лишаетесь, вы продаете свои права первородства, очередной Исав». Очень многим предоставляется сегодня такая же возможность предстать в его присутствии, как тем людям тогда, и все равно из-за популярного мнения они это отвергают — предстать в присутствии Божьем. Интересно, друг, может быть, мы, христиане, находящие в его присутствии и больные, может, мы отвергаем сегодня возможность получить исцеление? Через простую веру в Него, мы, утверждающие, что верим Ему, на самом деле не распознаем Его присутствие, что Он обещал сегодня совершать. Подтвержденное обетованием на то время, Иисус упрекал то поколение за неверие Его мессианскому знамению. Мы видим это здесь, Он их упрекал, обзывали Его Вельзевулом. Может, они хотели, чтобы Он совершил знамение Моисея, разверз Красное море. Они хотели, чтобы Он совершил знамение Давида, воссел на престоле правления, но ни в одном месте Писания не сказано, что он это сделает. Он должен был быть пророком, в будущем он будет царем, а тогда он должен был быть пророком, и он совершал то знамение, как Бог и обещал о нем на те времена. А они все равно хотели, чтобы он совершил какое-нибудь знамение в угоду им, понимаете? И просто у меня такое впечатление, что мы ждем в далеком будущем того, что прямо у нас под носом. Ведь может произойти то же самое, мы можем лишиться своей возможности, запомните, как древние прообразы. Прообразы нерушимые, последнее знамение. По словам Иисуса, Он сказал, как было во дни Содома, так будет и в те дни, когда Сын Человеческий, не Сын Божий, когда Сын Человеческий откроется. Посмотрите на положение вещей сегодня. Друзья, я мог бы вам рассказать здесь некоторые вещи, которые мне не следует вам рассказывать, но они бы вас поразили. Я хочу задать вам короткий вопрос. Мы пока приостановимся, а потом дальше продолжим это служение еще на несколько минут. Я хотел бы спросить вас вот о чем. Всем известно, что мир в таком положении, все уже готово к его пришествию. Землетрясения по разным местам. Луна везде извергает красную кровь, вернее, красную вулканическую массу, которая ее покрывает. Как Иисус сказал, чтобы ждали этого знамения в последние дни. Море шумит, сердца людей будут отказывать от страха и недоумения времени, уныния среди народов. Посмотрите, как сегодня прогрессирует извращение. Посмотрите на это сегодня. В Калифорнии гомосексуалистов стало на 40% больше. Уже утеряно естественное влечение. Посмотрите на наше время, как люди, называющие себя христианами, остаются дома и слушают таких типов, как Пэт Бун, Элвис Пресли, Эрни Форд, и тех, кто по воскресеньям поют гимны, а посмотрите на все это. Посмотрите, как они там целуются с женщинами и все прочее. Ведь ни один мужчина не должен целоваться с женщиной, пока он на ней не женится. Ведь это слияние мужских и женских желез. При каких угодно обстоятельствах это неправильно. Потенциально это половой акт, когда соприкасаются мужские и женские железы, это половой акт, и это делается. Если мужчина поцелует мужчину в рот, его от этого стошнит, или женщина женщину, почему такая разница? Это потенциальный половой акт, верно? Прообраз Христа, целующий свою невесту, понимаете? Вы никогда не должны так делать, но посмотрите, как сегодня все эти фильмы и прочее только целуются и обнимаются. И это вообще чуть ли не открытое прелюбодеяние повсюду, а люди настолько слепы, что не видят этого, верно? Все в состоянии Содома. Всюду содомляне, как в Библии сказано. Столько всего. Посмотрите, какие события Он предсказал на наше время. Посмотрите, какие Он дал обетования, которые исполнятся в наше время, а потом исследуйте, что происходит. И посмотрите, где мы находимся, тогда вы увидите, находится Он по-прежнему в Своем Слове или нет. Они хотели увидеть знамение Моисея, знамение Давида. Это было не для их периода, это было обещано для периода Моисея и того периода. Должно исполниться обетование на этот период, он ясно им показал, он, по Писанию, и предложил им исследовать Писание, чтобы увидеть, в какое время они жили. Он совершает то же самое прямо сейчас. Исследуйте Писание. Те, кто верит Библии, что именно должно произойти прямо сейчас перед Его пришествием? Посмотрите, в каком положении этот мир. Так вот, это мир. Посмотрите на церковь, в каком она положении. Посмотрите, в каком она состоянии. Отпадает, тепловатая, ладики, исключает слово. Все при все входят в Большой Совет Церквей, во Всемирный Совет Церквей, образуя клеймо зверя. А в Библии возвещается, что это неправильно, и все эти вещи, однако протестанты окунаются в это с головой. Зная не Писание, а свою традицию, о, им хочется сильного человека, и они его получат. Они обязательно его получат. Он, смотрите, но Иисус полностью явил себя, кем именно он являлся, и доказал им, кем он был, свой период. И то же самое сегодня. Теперь посмотрите на... Давайте возьмем эту ситуацию из Луки 17. Как было в дни Содома. Посмотрите на этот мир, посмотрите на церковь, состояние Содома. Посмотрите, где был Лот. Когда те люди даже попытались, ломились в дверь к этим ангелам, к этим мужчинам. Заметьте, послушайте, там, смотрите, Авраам был высоко на горе. Он не был в Содоме, это прообраз. На религиозном собрании всегда бывает три класса людей. Верующие, притворщики и неверующие. Всегда их три. И тогда они тоже были неверующие содомляне, притворщик Лот и Авраам, избранная церковь. Теперь посмотрите на их посланников в те времена. Два посланника пошли и проповедовали Содому. Они не совершали никаких чудес, только ослепляли их. Это делает проповедь слова. Но посмотрите, какое совершил чудо этот ангел, который остался с Авраамом. Он повернулся спиной и сказал Аврааму, что изменилось его имя, назвал его Авраамом, а не Авраамом. У него не мог родиться ребенок, пока не переменилось его имя, у Сары тоже. Он сказал им, как их зовут. Ангел им это сказал. И он сказал, что посетит Сару согласно времени жизни. А Сара рассмеялась об этом. И когда Сара рассмеялась, человек, повернувшийся спиной, этот человек ел плоть теленка и пил молоко от коровы и ел хлеб. Этим человеком в запыленной одежде, путником, был сам Бог. И Авраам это распознал, потому что он знал помышления, что были в сердце Сары позади него. Спросил, почему Сара сказала про себя, как же все это может быть? Есть ли что слишком трудное для Бога, видите? А Сара выбежала и стала это отрицать. Он сказал, нет, ты рассмеялась. Так вот, он тут же лишил бы Сару жизни за ее неверие, но видите, она часть Авраама. И наше неверие в его великое проявление в этот час. Мы часть Христа. Он просто, понимаете, мы это, понимаете, наше, он не может от этого отказаться. Теперь обратите внимание, за всю историю церковной эпохи никогда не было такого случая. А я знаю, что я обращаюсь тут к одному настоящему знатоку, историку. Никогда не было. Я попросил бы любого изучающего Библию показать мне хоть одного человека, посланного до нашего времени к церковному периоду, в этой церкви со времен распятия Христа, со всемирным служением, чья фамилия оканчивалась буквами «Хам», как «Авраам». Сенки, Финни, Муди, Нокс, Кальвин. Но когда еще был Грэхам? Билли Грэхам, великий евангелист, с теми деноминациями, которые в Содоме. Никогда. Там у пятидесятников современный Орл Робертс. То же самое. Вы знаете об этом? Но Хам. Так вот, Грэхам — это только 6 букв. Но Авраам — 7 букв. 6 — число человеческое, человеческая организация, человеческие дела, но Авраам — 7 букв. Теперь заметьте, в избранной церкви, которая вытянута оттуда, не те деноминации, а избранная церковь, которая выделяется, у нее тоже должен появиться посланник в эти последние дни. Что происходит там? Что происходит здесь? Сравните это с тем, что сказал Иисус. За всю историю у нас еще никогда не было такой ситуации, причем совершаются те же самые знамения. Разве вы не осознаете, друзья, и не распознаете, что это Бог сошел в Евангелии, в своем народе? раскрывая себя. Разве вы не можете распознать, в какой час мы живем? Неужели мы только и занимаемся тем, что немножко похлопаем в ладоши, поиграем на пианино и продекламируем что-то, а сами отошли от слова так, что совсем ослепли и не видим этого? Конечно же нет. Давайте распознаем, в какой час мы живем. Петр, Нафан, или вернее, Нафанаил и та женщина, они это распознали. Они распознали его знамение, мессианское знамение, то же самое сейчас, как я все это и говорю. Затем к этому периоду Иисус сказал, теперь смотрите, тут он ссылается, говоря им о периоде. Бог в любой период, когда он посылал свое послание, которым и было его слово, и удостоверял его тому периоду, для верующих в это людей это было великое время, а те люди, которые не верили в это, погружались в хаос. Так всегда было, как во времена Иисуса, то же самое. Посмотрите, как он стоит тут и говорит, как было во дни Ионы, у Ионы. Ибо как Иона пробыл во чреве кита 3 дня и ночи, так должно и Сыну Человеческому. Он сказал, нечестивое и прелюбодейное поколение будет искать знамения. А вы знаете, что он тем самым делал, как я думаю? Он пророчествовал, нечестивое и прелюбодейное поколение. Неужели человек в здравом уме стал бы отрицать, что мы живем в слабом и прелюбодейном поколении, когда гомосексуалисты, извращения и разводы в Америке по количеству больше, чем в любой другой стране мира, и весь мир погрузился в этот хаос? 3 out of 4 разводятся чуть ли не в 3 случаях из 4 около. Получается, в браке состоят всего лет 10. Видите? Только представьте, разводятся, опять женятся, и опять женятся, разводятся, и опять женятся. Они ели, пили, женились и отдавали замуж. Посмотрите, в какой час мы живем, когда он еще был в таком хаосе. Нечестивое и прелюбодейное поколение будет искать знамения, заметьте. И они получат знамения. Кто? Это поколение. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и ночи, так и Сын Человеческий должен пробыть в сердце земли 3 дня и ночи. Какое знамение получит это нечестивое и прелюбодейное поколение? Знамение воскресения. И сегодня, спустя 2000 лет, мы до сих пор видим Иисуса Христа в силе Его воскресения, стоящего среди нас, совершая все то, что Он совершал тогда и обещал совершать. Нечестивое и прелюбодейное поколение будет искать знамения. Всегда хочет, покажи мне вот это, и можешь ли ты сделать то и сделать все, а не получит его знамение воскресения. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Слово проявляется, обитает среди нас. Как мы должны благодарить Бога за Его великое знамение. Обратите внимание, Он сослался тут еще на что-то. Он сказал, «И как восстанет царица Южная», то есть царица Савская. Теперь слушайте внимательно. «Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его». Ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Заметьте, давайте поговорим об этом несколько минут. Он читал ту же Библию, что и мы читаем. Об Ионе он читал о Соломоне. Так вот, когда наступил период Соломона, у него был дар развлечения. И все люди, вся страна в это верила. Все были единодушными и единомышленными. Все в это верили. Если бы вся Америка просто обратилась обратно к Богу и поверила Богу, для нас это было бы самой лучшей страховкой. Это было бы бомбоубежищами и всем остальным. Соломона никто не пытался обмануть, его боялись. Потому что он был одаренным человеком, и люди настолько ему верили, что он послан от Бога, что они сделали его своим царем. Все народы его боялись. Не из-за их военной мощи, но потому что Бог был с ними. И если эта страна, претендующая на христианство, если бы в ней только все смогли вместе сплотиться вокруг великого дара, данного нам в эти последние дни Святого Духа Божьего на Церкви, не вероучение, а Духа Божьего, не силой, не воинством, но Духом Моим, говорит Бог. Святой Дух, Иисус Христос в виде Духа на нас, вчера, сегодня и вовеки тот же, оживляет это Слово, как Он и обещал. Теперь слушайте внимательно. О, эта новость разошлась по всему миру. В те времена не было телевидения, радио и прочего. Так что это передавалось из уст в уши. И через некоторое время стали приходить большие караваны аж из-за пустыни Сахары, а из Палестины до туда, где она жила идти 3 месяца. И вера приходит от чего? От слышания, слышания Слова Божьего. И она услышала об этих грандиозных собраниях, которые они там проводили. И каждый раз, когда оттуда приходил караван, она спрашивала, «А вы проходили через Палестину?» «Да». «О, а как там?» «О, это просто неописуемо!» Такого развлечения вы еще никогда не видели. Это все равно, что Бог там сидит. Их Бог проявляется в человеке по имени Соломон. Что ж, вера от слышания. В сердце этой царицы появилась жажда отправиться и выяснить об этом, видите? Она была предназначена к жизни. Смотрите, итак, первое, что нужно сделать. Поскольку она была язычницей, она должна была получить разрешение от ее священника. Так что могу себе представить, как она обращается к своему священнику и говорит, «Пресвятой Отец, я слышал, что они там в Палестине проводят большое пробуждение. Я хотела бы получить разрешение отправиться туда и самой посмотреть». «Так, дитя мое». «Но зачем тебе связываться с этими? В конце концов, мы не участвуем в этом пробуждении, так что тебе нельзя ехать». Понимаешь, это же просто несусветный вздор, чепуха какая-то. Эти люди утверждают, что прошли через Красное море, что они сделали одно, другое, ерунда какая-то. Если бы что-нибудь подобное происходило, то это было бы прямо здесь, в нашей церкви. Язычники сейчас есть. Итак, мы видим, что она начала алкать. Она сказала, послушайте, она сказала, мне рассказали, что их Бог проявляется там в человеке, и что его мудрость непревзойденная, что у него замечательное развлечение. А, ничего тут такого. Она говорит, но я, может... Ну, послушай, ты же царица, ты не можешь общаться с подобным сборищем людей. Это... Тебе нельзя это делать. Это сборище людей на весь мир известны как религиозные фанатики. Тебе нельзя это делать. Но вы видите, когда Бог начинает работать над сердцем человека, никто этого не остановит. Ни муж, ни жена, ни дети, ни пастор, никто другой не могут этого остановить. Когда люди действительно алчут по Богу, они все равно пойдут. И так она приготовилась, подготовилась. Ну, он бы сказал, ну, я просто дам тебе я. Я буду вынужден отлучить тебя от нашей общины. Ну, можете хоть прямо сейчас, я все равно пойду, я лично разузнаю обо всем этом и посмотрю. Она приобрела свитки, она прочитала, каким должен быть Иегова, о его пророках, и что он должен делать, что будет проявляться Слово Божье, что оно будет знать все это, когда будет проявлено, сокрыто в человеческой плоти, что именно оно будет совершать, и она все это прочитала. И вот мне слышится, как он говорит, «Ну, посмотри, в нашем учебнике говорится так», — сказал он. «Да, смотрите, я... Моя прапрабабушка стояла перед теми же самыми идолами. Она стояла и читала молитвы изо дня в день, а от них ни слуху, ни духу, вообще ничего. И мне надоела эта старая, мертвая формальность. Я хочу пойти посмотреть, есть ли живой Бог. Очень жаль, что сегодня нет таких цариц. Побольше бы таких». Итак, она приготовилась к поездке. Так вот, когда ей пришло время отправляться в поездку, имейте в виду, у нее были большие трудности. Это было не так легко, как было бы вам. Теперь смотрите, на что ей нужно было пойти. Вот еще одно, чего я хочу, не хочу упустить. Она сказала так, «Я отправлюсь туда, и я возьму с собой деньги. Я возьму подарки, и если это правда, я буду это финансировать. Если это неправда, тогда я привезу деньги назад». Эта женщина могла бы кое-чему научить пятидесятников, так точно. Финансируют таких, кто смеется и высмеивает божественное исцеление. Однако вы финансируете радиопередачи вместо своей собственной церкви, верно? Ведь там смеются и высмеивают те самые вещи, в которые вы верите, но она сказала, «Я их возьму, и если это неправда, я привезу их назад». Итак, имейте в виду, нагрузила этих верблюдов всем этим богатством. А не забывайте, там были караванщики Измаила, которые были грабителями пустыни. Им было бы очень легко напасть на такую добычу, и они ведь убили бы тех нескольких евнухов, что были с ней, и забрали бы эти деньги, и их след бы простыл. Но в этом есть особенность, когда ты действительно решительно настроен, и Бог открывается. Ты решительно настроен увидеть Христа, тогда никакая опасность тебе не преграда. Ты даже не обращаешь никакого внимания. Врач говорит, что ты умрешь, а ты даже не обращаешь на это внимания. Когда пробиваешься, тогда знаешь, что нечто в этом есть. Нечто в ее сердце горело, вера в этого Бога. 3 месяца идти по пустыне Сахарии, не на Кадиллаке с кондиционером. Нет, нет. Она должна была 3 месяца идти по пустыне Сахарии, может быть, передвигалась по ночам, читала свитки днем в оазисе, пока не прибыла. Так вот, неудивительно, что Иисус сказал, что она встанет в последние дни и осудит это поколение. Ведь некоторые даже через улицу не соизволят перейти, а здесь больше Соломона, сам Святой Дух, понимаете? Неудивительно, что она восстанет в последние дни и осудит поколение. Смотрите, наконец она прибыла. Она приехала не как многие люди, как некоторые приезжают на незнакомые собрания. Она приехала, взяла верблюдов и пошла во внутренний двор, поставила палатки, и она решила там оставаться до тех пор, пока не убедится. Большинство людей придут, посидят, может, минут 5, может, 25. Как только евангелист или кто-нибудь скажет то, что по ее мнению противоречит тому, что говорится в ее вероучении или в его вероучении, то ноги их там больше не будет, видите? Даже неприлично. Неудивительно, что она осудит это поколение. Она приехала и оставалась до тех пор, пока не была убеждена. Представляя себе первое служение в то утро. Когда зазвучали все трубы, вышел пастор Соломон. Может, она сидела далеко в конце. Она говорила, «Теперь я сама посмотрю, я знаю, каким должен быть Иегова. Человек может делать утверждение, но я выясню». Так что она сидела там в тот день и наблюдала, и она видела, что когда каждый поднимался на платформу, она видела, что развлечение было совершенным. Наконец, скажем, назвали ее молитвенную карточку, хотя, наверное, такого не было, но пришло ее время предстать перед Соломоном. А в Библии сказано, что когда она предстала перед Соломоном, Бог дал Соломону узнать все ее секреты. Не осталось ничего сокровенного. Тогда это чудо произошло уже с ней. Тогда она повернулась к слушателям и сказала, «Все то, что я слышала, правда, и это даже лучше того, что я об этом слышала, видите?» О, у нее сердце замерло. У нее перехватило дыхание, потому что вот человек, не знавший ее, незнакомец, открыл то, что она хотела узнать. О, а там стоял Иисус, который был больше Соломона. Он был полнотой Божества телесно. Он был Сыном Божьим, рожденным от Девы. Он облегся в Него, это же сам Иегова, проявился во плоти. И вот он стоял там в полноте. А они говорили, что не верили ему. Большее развлечение. Видите, он был Соломоном плюс Давидом, плюс всеми остальными. Они все были в нем. Все пророки были заключены в нем, больше Соломона. И даже в тот день он сказал, «Если вы скажете эти слова против меня, я прощу вас, но когда придет Святой Дух, это будет больше, чем сейчас, и больше осуждения». И вот мы сегодня стоим и видим, как тот же самый Бог совершает все то же самое. Я считаю, что она восстанет в день суда и осудит это поколение, потому что она покаялась и поверила тому посланию, которое проповедовал Соломон, и уверовала в Бога. Она увидела нечто реальное. Вы знаете, в чем сегодня беда? Люди, многие люди, то есть те люди, которые принадлежат и просто ходят в церковь, и у них вероучение. Понимаете, они так насмотрелись просто-напросто ложного, просто столько статуй, столько больших красивых зданий, и мы... Давайте не будем никогда вдаваться в такие крайности, понимаете? Бог живет не в больших зданиях, Он живет в вашем сердце, понимаете? Бог не пребывает в интеллектуальном образовании, Он далек от этого. Он пребывает в смирении, в вашем сердце. Он пребывает в Своем Слове, а Его Слово входит в ваше сердце и само зарекается и возвещает. Он истолковывает Свое собственное Слово через вас. Он старается найти человека, которого Он может взять в Свои руки, чтобы показать, что Он по-прежнему Бог, понимаете? И Он это сделает, если только найдет человека, которому Он сможет говорить. Если Он сможет найти еще одну женщину с кровотечением, то Он и сейчас сможет сказать то же самое. Он до сих пор может совершать то же самое, раскрывая, возвещая, что мы в присутствии Божьем, не распознавая этого. Вспоминая одна небольшая история, может, я когда-то вам ее рассказывал, не знаю, сейчас стоит рассказать. Как вам всем известно, я охочусь на крупного зверя, и я бывал в лесах на севере, раньше все время ездил туда на охоту. И там у меня был друг, которого звали Берт Кол. Он был замечательным охотником, где-то наполовину индеец. О нем никогда не нужно было беспокоиться, что он заблудится. И мы были приятелями, но я еще никогда не видел такого нечестивого в сердце человека. Он вообще был бессердечным. Он стрелял в оленя, то есть детеныша оленя, только чтобы меня расстроить. И приговаривал, «Ай, какие же вы проповедники бояки! Билли, ты был бы хорошим охотником, если бы не был проповедником!» Говорит, «Ты настоящий бояка!» Я говорю, «Берт, это не боязнь!» Так вот, можно убить молодого оленя, если закон это позволяет. Авраам заколол теленка и покормил им Бога, то дело не в его размере или какого он пола, а в том, что это делают злонамеренно. И он просто стрелял в этих оленят и просто смеялся, насмехался, потому что мне это было неприятно. Но вот он так поступал. И в один год я туда поехал, а он изобрел себе такой свисточек, в котором он свистел как олененок. Вы знаете, как он зовет свою маму. Итак, он сказал: «Эй, Билли, прежде чем мы в это утро начнем, говорит, я хочу тебе кое-что показать», и он мне его показал. Я говорю: «Берт, неужели ты будешь чем-то таким пользоваться?» Он говорит: «Ой, а тебе-то какое дело?» А у этого парня глаза как у ящерицы, как некоторые женщины подкрашивают себе глаза, знаете как, вот так. Знаете, глянул на меня, прищурив глаза, как ящерица, мне чуть страшно не стало. И я говорю: «Берт, не делай этого». Он говорит: «Эх, вы, проповедники, бояки». Итак, мы были, тогда я поздновато встал. А эти северные белохвостики, ваш этот чернохвост олень, он прямо к тебе подходит, но только не один из этих ребят. Всегда, когда в него стреляет, он гудит, еще начинающий циркач убегач по сравнению с ним. И так было поздно, и в них стреляли. А эти олени прятались, кормились ночью при лунном свете, а днем отдыхали. Мы дошли аж до самого ущелья Джефферсона, до самой горы Вашингтон. Было... На земле было сантиметров 15 снега, хорошая для слежки погода. Не видно было даже и следа. Он спросил: «Билли, что ты думаешь?» Я говорю: «Да вы тут их всех перепугали, стреляете из таких пулеметов». И так мы пошли дальше через какое-то время, часов 11. Мы всегда брали с собой такой небольшой термос с горячим шоколадом. Это если поранишься или еще что-нибудь, он дает тонус и бутерброд. И вот было около 11 или может 11:30. Мы вышли на опушку примерно размером вот с эту арену, точнее это здание, и леса не было. Так что он просто как бы присел, прислонил ружье к дереву и начал что-то отсюда доставать. А я подумал, что он снова достает свой термос. Я подумал: ну что ж, поедим. Обычно мы поднимаемся на вершину горы и кушаем, и один идет в одну сторону, а другой в другую, и возвращаемся. А мы хорошо ориентировались на местности, и если мы подстреливали оленя, мы его просто подвешивали, и тогда мы знаем. Шли и помогали друг другу его притащить. Так что я решил, что он просто собирается пообедать, и мы разойдемся, потому что это было почти у границы леса, так что я... Он стал что-то доставать, а я стал вынимать свой термос, доставать шоколад и начал вот так вынимать. А он вынул из кармана этот монок, и он в него сильно вот так подул. И опять глянул на меня, прищурив глаза, как ящерица, и подул в этот свисток. И когда он это сделал, где-то на расстоянии этого здания поднялась крупная самка. Так вот, может, некоторые из наших сестер не знают, под самкой тут подразумевается самка оленя. И понимаете, этот свист напоминал малыша, будто он плачет. И поднялась эта большая олениха, причем аж в часов 11 дня. Всем охотникам на оленей известно, что это неподходящее время, они отдыхают. И вот она встала и осмотрелась по сторонам, я ясно ее видел. Он снова глянул на меня и еще раз посвистел. И вместо того, чтобы убегать, она вышла прямо на эту опушку. Это необычно. Они так не делают, любой охотник это знает. И они не станут так делать, но она вышла прямо туда. Почему? Она была мать, это был малыш. Это просто... В ней от рождения заложено материнство, а этот малыш... И Берт опустил глаза, зарядил, прицелился из-за ружья 300-го калибра. А он был меткий стрелок. И я увидел, как он прицеливается вот так. И я знал, что он аж насквозь пробьет ее преданное сердце 12-граммовой пули с мягкой головкой. И я подумал: как ты можешь, Берт, как ты можешь быть настолько нечестивым, чтобы вызвать сюда эту самку оленя и потом вырвать из нее сердце, когда она пытается найти своего малыша? Как можно быть таким жестоким? Я думал так, я вижу, как он вот так прицеливается. И я не мог на это смотреть. Это было слишком, наверное, я действительно бояка. Я просто отвернулся и думал: боже, как он может? Неужели человек может быть таким подлым, чтобы сделать такое? Просто прострелить и вырвать сердце из груди этой бедной преданной матери. Так вот, она не прикидывалась, она не устраивала спектакль, это была мать. Она увидела охотника, когда он скинул ружье, но разве она убежала? Никак нет, ее малыш был в беде, и она пыталась найти своего малыша. И я отвернулся, как я сказал, и начал. Я сказал: «Господи Боже, как он может?» Я заметил, жду, а ружье все не стреляет. И я обернулся и посмотрел, а ружье опускалось вот так. Он больше не мог его держать, он обернулся, эти большие, прищуренные, как у ящерицы, глаза изменились, слезы покатились по его щекам. Он отбросил ружье в сугроб и сказал: «Билли, все, хватит. Приведи меня к тому Иисусу, о котором ты говоришь». Прямо в том снежном сугробе я привел его ко Христу. Почему? Он увидел нечто реальное. Он увидел нечто подлинное. Если они будут молчать, то камни возопьют. У этой матери не было ничего напускного, это была настоящая мать. Неважно, смерть это была или еще что. Она стояла прямо перед лицом смерти, зная, что в любую минуту эта пуля разорвет ей сердце, но она искала своего малыша. Ох, вот бы нам только быть христианами в такой же мере, в какой эта олениха была матерью. Почему? Она родилась матерью. Она родилась, чтобы быть матерью. Мы родились, чтобы верить Слову Божьему. Мы родились, чтобы верить Иисусу Христу. Давайте склоним головы. Кто из вас здесь прямо сейчас, подняв руку, сказал бы, «Брат Бранхам, я действительно хотел бы быть таким христианином, как эта самка оленя была матерью. Я желаю, чтобы мое сердце было настолько преисполнено Христом, что я смог бы выстоять пред лицом чего угодно и быть настоящим христианином настолько, насколько эта олениха была матерью. Именно это я хочу пережить. Поднимите, пожалуйста, руку. Благословит вас Бог. Прекрасно. Благословит вас Бог. Так много повсюду. Я так благодарен, что вас еще хватает того настоящего, что побуждает вас верить. Смотрите, а что было бы, если бы вы не верили? Ведь как жаль, что у неверующих бывает настолько жесткое сердце, что они вообще не могут поверить. Обречены, пропащие, погибшие. Никакого понятия об этом не имеют, не знают, в какой час смерть может постучаться в дверь. Вам придется отправиться в вечность. А Иисус сказал, если человек не родится заново, не станет христианином в такой мере, в какой та олениха была матерью, то вы никогда не увидите Бога. Вы будете кончены, к скольким бы церквям вы ни присоединились. Он обращался к религиозному лидеру того времени, Никодиму, 80-летнему человеку, и сказал ему, что он должен родиться, что он должен стать таким христианином, как та олениха была матерью. Может, кто-то не поднял свои руки, кто действительно осознает присутствие Божье, распознает его и говорит, «Я знаю, что я не прав». Когда вы осознаете свою неправоту, вы распознаете присутствие Божье. Но когда вы не знаете, что вы не правы, в Библии сказано, «Ты несчастен», что в этом периоде церковь будет несчастна, жалка, нища, слепа и нога. И не знает этого. Только представьте, если бы мужчина или женщина были на улице несчастные, слепые, нищие, жалкие и нагие. Вы сказали бы им, что они наги, и они послушали бы вас. Но что, если они наги и не верят в это? Это же ненормальное состояние. Так вот, такое же и духовное состояние. Люди духовно слепы, несчастны, жалкие, наги, пред Богом, грешники, пытаются прикрыться смоковными листочками какой-то деноминации и не знают этого. Поднимите руку кто-нибудь еще. Благословит вас Бог. Правильно. Благословит вас Господь. Прежде чем вы... Может быть, вы здесь никого не знаете, никогда не видели дел Божьих, но даже ничего не увидев, вы все равно вы говорите, «Я приму это на основании слова». Я знаю, что здесь больше Соломона, здесь присутствует Великий Святой Дух. Я его ощущаю, я верю в него. Я подниму руку, я грешник. Я буду просить о спасении. Небесный Отец, благослови поднявших свои руки. Мы просим, чтобы Твоя милость была явлена тем, кто является грешниками, то есть, может быть, они принадлежат к церкви, они все равно это не означает, что они не грешники. И они подняли руки. Они хотят быть спасенными. Господь, рядом с ними нечто было. Они распознали там Святого Духа, и они распознали, что это Бог, и что Он говорит к ним, что они еще не пережили того, что должны пережить, и они подняли руки. Ты сказал приходящего ко мне, я ни в коем случае не изгоню вон. И я знаю, что это правда. Ты сказал святого Иоанна 5:24, «Слышащий слова мои и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, на суд не придет, но перешел из смерти в жизнь. Приходящему ко мне дам вечную жизнь, воскрешу его в последние дни». Все это твои обещания, Отец. Я заявляю права на каждого из них. Может быть, некоторые христиане, Господь, стараются идти по жизни, стараются с каждым днем жить лучше, и они хотят пережить лучшую жизнь. Они тоже подняли руки. Отец, я молю, чтобы Ты их благословил. Дай им обрести сегодня эту всеобъемлемость во Христе, в Слове, ставшем плотью среди нас. Даруй это, Господь. Я предаю их Тебе. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог. Посидите тихонько, хорошо? Еще минутку. Ого! Я уже 5 минут как должен был закончить. Простите меня. Я не намеревался говорить так долго, уверяю вас. Давайте еще минуточку подождем. Дайте мне еще 5 минут. Пожалуйста. Кто из вас знает, каким был Бог? Мы знаем, что в Библии о Нем сказано, и в Библии сказано, «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». И Иисус сказал святого Иоанна, 14 главе, в 12 стихе. Он сказал: «Верующий в Меня, дела, которые Я творю, и он сотворит также. Не притворяющийся, но верующий в Меня». Это правда, мои братья-служители? Это правда. Кто из читающих Библию знает, что это правда? Небеса и земля пройдут, но Его слова не могут не исполниться. Он это обещал. Так вот, конечно, тут среди вас есть больные люди. Я с вами вообще не знаком. И в доказательство того, что я только что говорил, как ангел Господень в былые времена, в прошедшие времена, Иисус сказал, как было в дни Лота, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Вы понимаете, о чем я говорил? Эти фамилии, все остальное на своих местах, церковь именно в таком положении. Вы это видите? Я уверен, что вы читали между строк то, чего я не высказал. Вы понимаете, что я имел в виду. Так вот, если здесь те люди, которые больны и в нужде, я... Зачем я здесь вообще стою? Зачем мне было бы здесь стоять, если бы я был обманщиком? Если бы я был таким, то мне пора, я не хочу жить. Я лучше тогда умру, я лучше стану кем-нибудь другим, но только не обманщиком. И что Бог со мной сделает, и я не знаю, переживу ли я эту ночь. И вы тоже. Но обманщиком нам нужно быть. Зачем быть обманщиком, если можно быть искренним? Но видите, для вас это необычно. Итак, смотрите. Если я утверждаю, что должны исполниться эти писания, которые я прочитал и показал вам за последние два вечера, о том, кем был Иисус, каково Его присутствие сейчас, и Он должен вернуться в последние дни, мы это знаем, в человеческой плоти, и явить Себя таким же образом. Мы все это знаем. Нам это известно? Скажите «Аминь», если это так. Хорошо. Теперь, для вашего утешения, я скажу вам во имя Его так. Он здесь. Тот же Бог, который сошел и разговаривал с Авраамом, повернулся спиной к шатру, а Сара была в шатре, он знал, о чем она думала. Он сказал то же самое, когда пришел сюда, он смотрел на слушателей и постигал, что было в их сердце. Женщина прикоснулась к его одежде, он смотрел по сторонам, пока не нашел ее, и рассказал ей. Слепой Вартимей прикоснулся к его одежде, когда он возопил «Сын Давидов, помилуй», стоя за 200 метров от того места, где он проходил. Его вера остановила Сына Божьего на дороге, он обернулся и сказал: «Приведите его сюда». Маленький Закхей на дереве спрятался, сказал, ведь он тоже не верил, что он был пророком. А Иисус подошел прямо, встал под деревом и посмотрел вверх и сказал: «Закхей, спускайся», назвал его по имени. Когда Иисус еще не видел Петра, и Андрей привел его туда, когда он увидел, как тот подходит, сказал: «Тебя зовут Симон, ты сын Ионы». Сказал ему его имя, сказал ему, кто он такой. Сказал Нафанаилу, где он был, что он делал. Женщине, в каком она была состоянии, какая у нее была проблема, какая у нее была болезнь. Это Бог, друзья. Кто из вас верит в это от всего сердца, скажет, это непременно Бог. Кто из вас здесь знает, что мне ничего о вас не известно, поднимите руку. Просто скажите, я знаю, что ему ничего обо мне не известно, просто, ведь он простой человек, так и есть. Я просто ваш брат. Я здесь стараюсь вам помочь. Но я объявляю. Кто из вас читал мою книгу и так далее? Вы знаете. Вы верите, что это истина? Сейчас последние дни. Итак, да поможет нам Господь Иисус. И если Он придет в этот вечер, пусть никто из вас не двигается, просто оставайтесь на своих местах, где вы сейчас, и верьте. Если Господь Иисус придет в этот вечер и подтвердит все то, что Он сказал, все то, что Он обещал, если Он подтвердит, что все это истина, то вы поверите в Него? Поверите. Небесный Отец, сейчас я говорил о тебе, каким ты был, какой ты сейчас. Теперь, пожалуйста, просто пройди вперед на сцену. А эти люди, сидящие там в зале, совершенно незнакомы. Пожалуйста, откройся нам сейчас, Господь, чтобы мы узнали и распознали, что эти Писания исполняются, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. А если мы живем в последние дни, как Он обещал открыться, в последние дни, как открылся в Содоме перед тем, как у Авраама появился обетованный Сын, причем царское семя Авраама ждет царского Сына, то произойдет то же самое. И видим, что даже местоположение, время, фамилии и все в точном соответствии, Отец. Помоги нам, мы молим, во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь я хочу, чтобы вы молились, каждый из вас. Если что-то не в порядке, вы просто просите Его, и так Он первосвященник. Кстати, сколько в здании служителей? Поднимите руки, кто бы то ни было. Думаю, 30 или 40. Так, а кто из вас знает то, что в послании к евреям в Новом Завете нам говорится, что прямо сейчас Иисус Христос является первосвященником, к которому можно прикоснуться чувством наших немощей? Вы подняли бы руки и сказали: «Я знаю, что это истина, в Библии так говорится», верно? Хорошо, значит, если Он первосвященник, то Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Если бы вы сегодня прикоснулись к Нему, то Он поступил бы так же, как и тогда, верно? Как Он поступал вчера. Что ж, когда та женщина прикоснулась к Его одежде, вы скажете: «О, вот бы и мне так, ваша вера касается». Физически Он ничего не чувствовал. Эта вера женщины прикоснулась к одежде. Ваша вера может прикоснуться к Нему сейчас. Вы верите в это? Если Божье Слово проявляется, значит, Он будет открывать то же самое и показывать то же самое. Вы верите в это от всего сердца? Хорошо, теперь просто доверьтесь Ему, верьте Ему, не сомневайтесь, но имейте веру в Бога, что Он это сделает. Кто-нибудь в этой стороне, просто молитесь и просто верьте от всего сердца. Еще кто-нибудь в этом направлении. И если Бог покажет эту непогрешимость на паре людей, которых вы знаете, то кто из вас тогда поверит, что мы распознаем Его присутствие? Тогда это все, что необходимо. Это все, что необходимо. Леди сидит вон там, смотрит на меня, страдает от болезни сердца. Вы верите, что Бог исцелит сердце, сделает вас здоровой? У вас болезнь сердца, если это так, поднимите руку. Я с вами не знаком, не знаю вас. Но это правда. Хорошо, вы. Это леди, седовласая женщина, что сидит там. Хорошо. Леди в зеленом, вы там подняли руку, что вы. Ваша болезнь — артрит. Вы верите, что Бог исцелит вас от артрита? Если это так, поднимите руку. Видите? Хорошо. Видите? Видите? Просто случайно подняли. Нечто на вас нашло, не так ли? Видите? Этот свет. Кто из вас видел фотографию этого света? Так вот, он навис прямо над этой женщиной. Внезапно вы испытали очень приятное ощущение. Это именно из-за него, понимаете? Бог благословил вас, исцелил вас, делает вас здоровой. Вы верите в это? Ты веришь, что Он знает, что у тебя не в порядке? Только Он может тебя исцелить. Это мрачная тень, эпилепсия. Если это так, подними руку, девушка. Думаешь немножко иначе, чем думала несколько минут назад, правда? Ты заметила, что я из-за этого прервал эти вызовы? Вот для чего это было для тебя. Так вот, если ты будешь верить от всего сердца, то эти припадки у тебя прекратятся. Ты примешь это и будешь верить в это от всего сердца. Благослови тебя Бог. Иди и верь в это. Эта леди, сидящая вот здесь, страдает от проблемы с желудком. Вы верите, что Бог сделает вас здоровой прямо тут, с краю? Вы верите, что Бог вас исцелит, избавит вас от проблемы с желудком? Вы верите? Принимаете это? Хорошо. Благословит вас Бог. Я совершенно не знаком с этой женщиной, не знаю. Это просто женщина сидит там, но это делает Бог. Вы верите теперь от всего сердца? Хорошо. Просто имейте веру. Леди сидит вот здесь, с краю, страдает от проблемы с желчным пузырем. У вас желчные камни, печень вас беспокоит. Если это так, поднимите руку. Совершенно с вами не знаком, это правда? Леди, сидящая прямо рядом с вами, она тоже страдает. Видите его? Разве вы не видите этот цвет на той женщине? У нее проблемы с почками. Это так, у нее в почках уремическое заражение. Если это правда, то поднимите руку. Леди, что тогда дотронулась до вас, она страдает от нервного заболевания. Вы обе приезжие, вы не отсюда. Это правда, не так ли? Вы из Айовы. Вы из города Де Мойн. Это правда, не так ли? Вы верите, что Бог может мне сказать, как вас зовут, как Он сказал Петру? Если будете верить от всего сердца, вас зовут миссис Вулф. Если это так, поднимите руку, хорошо. Теперь возвращайтесь исцеленными, Иисус Христос делает вас здоровыми. Вы распознаете Его присутствие. Вы знаете, что Он здесь. Тогда возложите сейчас руки друг на друга, пока Святой Дух на вас. Это Святой Дух на вас. Сейчас каждый из вас может исцелиться, если вы только будете верить. Вы верите в это от всего сердца. Небесный Отец, теперь не осталось ничего, кроме веры. Мы сейчас отвергаем всякую тьму. Когда пробуждение, как я говорил в начале, волна появляется на воде и крутит, и пенит ее, чтобы выбросить из нее неверие, теперь, в то время как Святой Дух волнами проходит здесь среди людей, Да будет удалено все неверие, и пусть сила всемогущего Бога освободит сегодня всех страдающих. Я осуждаю дьявола. Сатана, ты не что иное, как блеф. И ты разоблачен прямо здесь, среди людей, библейским доказательством живого, воскресшего Иисуса. Я заклинаю тебя живым Богом, выйди из этих людей и отпусти их для славы Божьей. Все, кто принимает свое исцеление, встаньте сейчас и скажите: «Я твердо верю. Что бы ни происходило, сколько бы времени ни ушло, я все равно знаю, что буду здоров. Я принимаю это всем своим сердцем». Поднимите сейчас руки. «Благодарю тебя, Господь. Слава Господу». Вот так. Воздайте Ему хвалу. Теперь просто поднимите руки и прославьте Его за свое исцеление так, как вы это делаете в своей церкви, брат. Конец проповеди.